В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко. Поговорим о таком. Официальный Киев осудил приговор Мавенко. Власти Крыма боятся потерять урожай зерновых от засухи. Коломиец попал в ШИЗО. Далее подробно. Министерство иностранных дел Украины осудило вынесение 7 мая под контрольным Кремлю Гагаринским судом Севастополя приговора украинцу Игорю Мавенко. Об этом написала в Твиттер спикер ведомства Марьяна Бетца. Подконтрольный Кремлю суд приговорил Мавенко к 2 годам заключения в колонии общего режима. После отбывания основного наказания осужденный на 6 месяцев будет лишен права осуществлять деятельность, связанную с доступом к информационно-коммуникационным сетям. Подконтрольное Кремлю Министерство сельского хозяйства Крыма утверждает, что из-за нехватки влаги на полуострове могут погибнуть зимы яровые культуры, цитирую, «на значительных площадях». Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства. Цитирую, «обследование посевов по регионам показало, что в большинстве районов сложилась критическая ситуация с обеспечением влагой, и при отсутствии в ближайшее время продуктивных дождей это может привести к гибели озимых и яровых зерновых культур на больших площадях и значительному снижению их урожайности на сохранившихся полях», говорится в сообщении. По словам российского министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина, критическая ситуация сложилась из-за небольшого количества осадков зимой. Осужденный в аннексированном Крыму украинский политзаключенный Андрей Коломиец 4 мая попал в штрафной изолятор на 15 суток. Об этом корреспонденту «Крымреалии» сообщила супруга осужденного Галина Коломиец. Цитирую. Оперативники его вызвали, чтобы он стучал на других заключенных. Он отказывался, ему дали 15 суток, отметила она. По ее словам, адвокат Александр Попков направит запрос в колонию, где сейчас находится Андрей, для выяснения официальной причины. Коломоец будет находиться в ШИЗО до 19 мая. Это уже 4-й раз, когда он попадает в штрафной изолятор. До этого его перемещали туда за курение в неположенном месте, за сон в неположенное время и когда нашли в камере молитвенный коврик. Саммит Украина и ЕС с 39 июля в Брюсселе. Об этом собственному корреспонденту «Укринформа» сообщил представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий. Двухсторонние саммиты между Украиной и ЕС проходят 1 раз в год поочередно в Киеве и Брюсселе. В прошлом году встречу самого высокого уровня принимал Киев. И о погоде. В Крыму сейчас плюс 21 градус. В районе Чангары и Новоалексеевки плюс 19. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио «Крым. Реалии».
В эфире «Радио Крым. Реалии» – проект телеканала «Настоящее время».
Вот 2 новости последних 7 дней, которые, на мой взгляд, самым серьезным образом могут повлиять на ход событий ближайших месяцев. Первое. Дональд Трамп заявил, что время и место встречи с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном уже согласованы. Ядерные переговоры президента США с лидером КНДР стали практически неизбежными. Вторая новость. Беньямин Нетаньяху предъявил секретный архив иранской атомной программы. Более 500 секретных документов были изъяты из иранских бункеров хранения спецагентами Моссада. Премьер утверждает, что это крупнейшее достижение в истории израильской разведки. Привет, я Александр Герасимов. Это проект «Оно вам надо». Весьма субъективный подбор основных событий прошедшей недели. Основных, естественно, с точки зрения авторов программы. Как всегда, попробуем за полчаса дать вам достаточно информации для того, чтобы вы почувствовали себя личностью, знающей о политике все. Или почти все. А если вы все понимаете, значит, вам не обо всем говорят. Вот темы этого выпуска. «Прокси, Господи, и себе заблокируй» – грустный юмор российских первомайских монстраций. «Закрыто на учет». Кремль готовится к инаугурации Путина и смене правительства. Соединенные Штаты просят пока не беспокоить. Революция по расписанию. Армения в ожидании парламентского голосования по кандидатуре главы государства. Digital Resistance – секретное оружие либертарианской партии. В России продолжается охота на мессенджер Telegram. Шоколадные конфеты – инструмент политической борьбы. Юлия Тимошенко советует действующему президенту Украины вернуться в кондитерский бизнес. грузинское «Все» снова в Тбилиси. Миллиардер Иванишвили возглавил правящую партию республики. Если террористов невозможно победить, их надо подкупить. В Испании навсегда покончено с сепаратизмом. На прошлой неделе на всей земле отмечалось 1 мая. Русскоязычной взрослой части аудитории этот день известен как Международный день солидарности трудящихся. У тех, кто помоложе, этот праздник проходит под ником «День труда». Праздником он считается в 86 странах мира. А там, где не считается праздником, тоже отмечается. В основном демонстрациями, массовыми выступлениями за права тех, кто работает. То есть за гражданские и социальные права всех нас. Сильно отдает социалистическим прошлым. Сидя здесь, под пальмой в Соединенных Штатах, я думал, что расстался с этой радостью навсегда. А нет. На исторической родине этого праздника его тоже до сих пор отмечают. Местами довольно горячо. Вот смотрите. Вот эта картинка из Сиэтла. А вот это из Милуоки. В Европе, скажем, в Париже вообще война. Более тысячи агрессивно настроенных хулиганов на этой неделе устроили реальные погромы на улицах города с битьем витрин и поджогом автомобилей. В Харькове участника демонстрации облили кефиром, а в Москве 25 человек были арестованы с плакатами о психических расстройствах. Власти, к которым демонстранты обращаются на митинги, понятное дело, на эти митинги не ходят. Поэтому все требования относительно условий труда, как правило, мимо кассы. Владельцам бизнеса и начальникам производств транспаранты не показывают, вне зависимости от страны происхождения этих транспарантов. Если моральные установки и приличное воспитание протестующих не позволяют им вступать в серьезные отношения с Уголовным кодексом, участники шествий пытаются с помощью неземного креатива изобрести такие смысловые конструкции, которые хоть как-то смогли бы найти путь к черствым сердцам капиталистов и невменяемых политиков. В общем, я вам так скажу, праздник труда становится с каждым годом все более и более интересным. Моя коллега Ксения Туркова с этим, по-моему, тоже согласна.
Настолько плохо, что даже интроверты здесь. Это плакат с одной российской демонстрации, севернее Кореи, а это плакат с другой российской демонстрации. Какая из них карнавальная, какая серьезная, по этим двум надписям и не догадаешься. Ведь смысл у них один, жить стало хуже, и стиль один, ирония, игра слов. Однако первый плакат принадлежит участнику митинга в защиту мессенджера Telegram и свободы коммуникации в России в целом, а второй участнику так называемой монстрации, карнавального шествия, которое пародирует первомайский демонстрации трудящихся. Монстрации проводятся в России уже больше 10 лет. Автор этой идеи – новосибирский художник Артем Лоскутов. Суть монстрации в ее бессмысленности. Участники приносят плакаты со смешными креативными надписями, которые, впрочем, нередко обыгрывают что-то действительно актуальное. 2009 год, например, запомнился плакатом «Система, ты чего такая нервная?», а прошлый, 2017 год, плакатом «Хватит оскорблять чувства ворующих». Кстати, лучшие произведения монстрации даже выставили в Третьяковской галерее. В этом году в надписях на плакатах можно было увидеть отсылки к разным событиям. Прокси, господи, это, конечно, о блокировке мессенджера Telegram. Не можем повторить. Это оппозиция традиционному майскому «можем повторить» символу агрессивного патриотизма. Запрещаем запрещать. Это, очевидно, послание депутатам Государственной Думы. А были еще «пудинг вор», «я за однополые драки», «мы здесь сласть», «вся власть воображению» и философская «кто не с нами, тот еще не с нами». Намек на будущее протестного движения и его потенциал. Другой серьезный митинг в защиту мессенджера Telegram тоже был отмечен взрывом креатива. «Себе заблокируй», «деградация Роскомнадзора составляет 146%», это отсылка к митингам на Болотной, «Павел Дуров и власть самодуров», «цвет настроения синий». Такие плакаты можно было увидеть во время митинга на проспекте Сахарова. Но больше всего запомнился тот, который я упомянула в самом начале. «Настолько плохо, что даже интроверты здесь». Прочитав все эти надписи, нетрудно понять, серьезная протестная повестка в России слилась с карнавальной. Отличить плакат с монстрацией от плаката с демонстрацией практически невозможно. Митинг превратился в игру, языковые упражнения, взрыв креатива. И многие видят в этом хорошее. Говорят, что только иронией, интеллектуальными шутками можно победить невежество в частности и темные времена в целом. Такой подход, возможно, был справедлив, когда люди выходили на Болотную и Сахарова, требуя пересмотра выборов. Тогда еще не было войны с Украиной, кампании в Сирии, малазийского Боинга, закона подлецов, антисанкций, попыток запретить иностранные лекарства. Грубо говоря, тогда была надежда победить смехом страх, и карнавализация как способ, вероятно, могла сработать. Но митинг-карнавал в 2018-м выглядит уже совсем по-другому. Скорее, как свидетельство равнодушия и бессилия, когда вместо того, чтобы противостоять настоящим проявлениям зла вокруг, ты запускаешь из окна бумажный самолетик.
В России в этот понедельник инаугурация президента Путина. Как говорят мои московские друзья, как всегда, за пару месяцев до этого дня жизнь в высоких бюрократиях Москвы застывает, и принять какое-либо серьезное решение не представляется ни малейшей возможности. Нет смысла. Никто из чиновников исполнительной власти не уверен в своем будущем. Ровно по этим же причинам строятся и внешнеполитические конструкции. Еще на прошлой неделе американский президент Трамп, например, в очередной раз дал понять Кремлю, что он не прочь переговорить с глазу на глаз со своим российским коллегой. Внятной реакции из Москвы как не было, так и нет.
Вот то, что сейчас никакой реакции из Москвы нет, именно потому, что сейчас вот в Москве, как я вижу, как я предполагаю, происходят очень мощные какие-то, скрытые для внешнего глаза, вот, но очень мощные политические какие-то процессы. То есть период накануне объявления нового правительства, нового курса политического, нового состава кабинета, я думаю, что все, включая лично Путина, сейчас заняты вот этой подготовкой к выходу на публику с новым составом. То есть сейчас со всех сторон мы видим, даже это иногда проявляется в средствах массовой информации, но я думаю, что это в десятки раз больше там где-то под ковром. Давление с разных сторон, разных заинтересованных групп, давление, чтобы изменения произошли в их пользу, чтобы изменения произошли в соответствии с их представлениями. То есть сейчас на Трампа не реагируют, скорее всего, просто потому, что не до него. Даже несмотря на то, что вот, глядя из, так сказать, внешнего мира, что ну как же можно не реагировать на такие посылы Трампа, вот в данный момент не до него. После 7 мая вполне вероятно это все будет услышано, и я не исключаю, ну, в зависимости от того, какой курс будет избран после новым Путиным, да, вот какой курс будет избран, в зависимости от этого, возможно, и будут встречные шаги по поводу личной беседы, личной встречи с Трампом. Трамп вот на волне там корейских каких-то успехов, которые он себе приписывает, да, вполне может чуть-чуть развязать себе руки в отношении России. То есть, может быть, и будет благоприятный момент в том, чтобы Россия с Соединенными Штатами снизить уровень противостояния в ближайшие, опять же, недели, месяцы после новой инаугурации Путина.
В отличие от исполнительной власти, российские законодатели, ну, по крайней мере, Государственная Дума, не сильно привязаны ко дню инаугурации. И, стало быть, не особо снижали в эти дни скорость законотворчества. Вот, скажем, Комитет по международным делам довольно оперативно поддержал законопроект правительства России об ответных мерах по санкциям Соединенных Штатов. Так что отмораживание носа на зло бабушки стало уже вполне реальным. Скажем, предполагается прекратить поставки из России в США ракетных двигателей. Американцы вообще-то их покупают не из-за того, что они какие-то уникально неповторимые, а только потому, что довольно дешево. Не будет двигателей, не будет работы для тысяч высококвалифицированных сотрудников. Продать движки в третьи страны практически невозможно. Американцы найдут способ летать в космос и на других двигателях. Или вот не исключается прекращение поставок в Штаты российского титана, из которого делаются фюзеляжи Боингов. Насколько мне известно, около 40% авиапарка России – это те самые американские Боинги. Нет титана – нет самолетов. Ну и все так. Правда, предусмотрительно первое чтение закона о контрсанкциях назначено на середину мая, уже после инаугурации Путина. Может, что-то до этого времени и подкрутят там? Через пару дней должна окончательно проясниться ситуация в Армении. На 8 мая назначено голосование в парламенте по кандидатуре руководителя государства, премьер-министра. Пока в претендентах только один персонаж, лидер армянской революции Никол Пашинян. Именно революцией в Ереване называют массовые протесты населения против выходцев из республиканской партии, которые занимают сегодня, ну, практически все основные государственные должности. Сегодня ситуация в Армении более-менее спокойна. Официально ни Соединенные Штаты, ни Россия не вмешиваются в ход событий. Хотя консультации проводятся, правда, их уровни несколько различаются. Со стороны Штатов с Пашиняном разговаривал помощник госсекретаря Уэс Митчелл. Со стороны России президент Путин. Пашинян, кстати, подтвердил, что Армения останется стратегическим партнером России. Армянская диаспора России его тоже поддержала, как и диаспора американская. В Армении ждут, что после завершения всех революционных событий на родину начнут возвращаться не только армянские деньги, но и люди.
Рассматриваться, я бы предположил, будут кандидатуры всех возможных случаев. И это происходило и при предыдущей администрации, при республиканской. Как вы знаете, человек, который сейчас назначен или выбран парламентом как президент Армении, вот это уже более церемониальная должность, он, хотя и сам из Армении, но долгие годы был гражданином Великобритании. И даже тот факт, что он вовремя отказался от этого гражданства, ставится под сомнение. То есть нужно, чтобы 6 лет прошло, после чего человек может претендовать на государственный пост в Армении. Не совсем ясно. 6 лет прошло с момента, как он отказался от британского гражданства или нет. Поэтому этого вопроса уже так особо нет. Тут главное специалисты, возможность, как бы, соответствующие взгляды, да, если будет новое правительство, вот этому правительству и тому подобные факторы.
Довольно неопределенная ситуация с теми высокопоставленными армянами, которых Никол Пашинян отправил или отправит в ближайшем будущем в отставку. Он говорит, что не намерен лично судить Сержа Сарксяна и Роберта Петряна. Этим будет заниматься прокурор.
Выправление ситуации, естественно, это будет ходьба по ногам многих, а то и по головам. Это нужно понимать. Но тут очень важно, чтобы не допустить перегибов и не допустить в последующем обвинений в произволе, да, там, в том, что не создалось впечатление, что в Армении действует не легальное правительство, а живкомы какие-то, да, вот. То есть этого большевизма тоже не нужно допускать. Ни в коем случае, потому что это будет ставить под вопрос легитимность новой власти. То есть, я так понимаю, нам предстоит очень тяжелая работа. Очень тяжелая. И очень ответственная. Потому что все-таки Армения расположена не на скандинавском полуострове и не по соседству со странами Бенилюкса. И расслабляться мы не можем себе позволить.
Знаете, а еще, как мне кажется, непрозрачным эпизодом в будущем Армении остается судьба Нагорного Карабаха. Это задача без решения. И надо отдать должное Ильхаму Алиеву, президенту Азербайджана, за то, что в очень непростое для соседней страны время он не воспользовался ее проблемами и не начал оккупацию спорной территории. А мог бы, наверное, попробовать, как это 4 года назад сделал его старший товарищ из Москвы, направивший в Крым вежливых людей ровно в то время, когда в Киеве, так же, как сейчас в Ереване, было фактически безвластие. На этой неделе в России продолжилась охота на мессенджер Telegram, ставший за последние 3 недели известным на весь мир. Российский карательный, он же исполнительный орган Роскомнадзор, продолжал блокировать IP-адреса, на которых мог находиться Telegram. Заодно под раздачу попали более 50 VPN-сервисов и анонимайзеров, с помощью которых можно было обходить блокировки и незаконно, с точки зрения надзорного органа, пользоваться мессенджером. Надо сказать, что власти России были не одиноки в борьбе с распространителем шифрованных сообщений. В конце недели появилась информация из Ирана, клерикальным властям которого Telegram тоже пришелся не по душе. Так вот, если верить этой информации, иранским судебным исполнителям удалось таки его заблокировать, и теперь более 30 миллионов пользователей потеряли доступ к мессенджеру. Однако хочу заметить, иранским провайдерам распоряжение о блокировке поступило с угрозой уголовного преследования в случае его невыполнения или саботажа. Так что московским коллегам есть у кого перенять опыт. Я думаю, главная ошибка российских властей